Радио «Вера» представляет. Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин. Мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем в компании историка, краеведа Игоря Горькова. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы сегодня отправляемся в Вифанию. Ну, не та, которая находится на Святой Земле, а та, которая находится в Подмосковье, неподалеку от Сергиева Посада, в поселке Птицеград, так это называется. Там Спасо-Вифанский монастырь. Мы доезжаем на электропоезде из Москвы до Сергиева Посада и дальше на 74-м автобусе или 74-й маршрутке до Птицеграда, и там как раз остановка неподалеку от Вифанского монастыря.
Да, само название Птицеград говорит о том, насколько была противоречива история этого места. Я бы назвал нашу прогулку от Фавора до Птицеграда, вот так скажем, потому что один из самых необычных монастырей Подмосковья сегодня ждет нас с вами. Это место связано с именем одного из выдающихся иерархов Русской Православной Церкви, митрополита Платона Левшина, одного из богословов, преподавателей Московской духовной семинарии, точнее тогда еще Троицкой духовной семинарии. Платон был человеком исключительно начитанным и образованным, и поэтому с 1863 года он был императрицей Екатериной II назначен законоучителем для великого князя Павла Петровича, будущего императора Павла III. Платон обладал исключительным кругозором и произвел на своего воспитанника очень большое и, кажется, благоприятное влияние. И так получилось, что потом уже он, став митрополитом московским и закончив свою миссию при дворе, сохранил очень большое влияние и в церкви, и в государстве. В том числе, будучи московским митрополитом, он был священно-архимандритом Троицы Сергиевой Лавры, очень любил Лавру, все время порывался оставить митрополичью кафедру и заняться только лаврскими делами, приезжал сюда и очень много гулял в окрестностях Лавры. И однажды во время такого похода он в 1783 году посетил то место, куда мы с вами приехали сегодня. Здесь, на берегу реки Кончуры, располагалось место для погребения лаврской братии. Сам митрополит Платон настаивал на том, чтобы монахов в Лавре старой больше не хоронили, а вот в этой местности он предложил для них организовать новый некрополь, и в связи с этим было выбрано и название «Вифания», упомянутое вами, то есть евангельское поселение, связанное с воскрешением Лазаря, стало неким символом надежды на общее воскресение тех монахов, которые на этом некрополе должны были найти себе последнее место упокоения. И вот так постепенно, как резиденция священно-архимандрита Лавры, это место стало обустраиваться, и первое, что митрополит Платон стал строить, это тот храм, к которому мы направимся, храм Преображения Господня. Это не единственное строение монастыря и не самое, может быть, даже крупное, но я бы сказал, что это идейный центр монастыря. Мы с вами сейчас проходим под колокольней, видим и храм Сошествия Духа. Я сразу хочу сказать, чтобы к этому не возвращаться больше, кроме четверика храма Сошествия Духа на апостолов, ни одно культовое сооружение на территории монастыря не сохранилось. То есть мы сейчас с вами подходим к Преображенскому храму, но мы должны с вами понимать, что он построен фактически заново, так же, как и колокольня. К сожалению, здесь воинствующее безбожие проявило всю свою богоборческую сущность, здесь уничтожали буквально все. И тем не менее, надо отдать должное, что при реставрации или при реконструкции этих церковных зданий строжайшим образом соблюдались сохранившиеся обмеры, фотографии, рисунки. И поэтому, когда мы с вами сейчас вот заходим в храм Преображения Господнего, мы с вами видим такую же практически композицию, которая сохранялась здесь с конца XVIII века. А что она из себя представляет? Вот, ну, наверное, это даже трудно будет описать, лучше увидеть своими глазами, но можно как-то представить себе храм, разделенный как бы на две половины. И причем верхняя часть открыта, там вот нету вот этого потолка, который разделяет верх и низ, а сверху стоит престол Преображения Господнего. Нижний храм освящен в честь воскресения Лазаря. Таким образом, сам митрополит Платон объяснял, один храм к другому имеет близкое отношение, ибо между воскресением и преображением есть союз таинственный. Выходя из нижнего храма, восходим, тут я поясню, по вот этим по боковым лестницам, которые поднимаются наверх, восходим на сей верхний, так, выходя из гроба воскресением, восходим мы в храм славы, преобразуясь из тления в нетление. Не можно удостоиться преображения, доколе не удостоился воскресения. Современники отмечали, что церковь была замечательная по своей затейливости. Действительно, кроме тех вот обычных икон, которые мы привыкли видеть в православных храмах, здесь были, как бы мы сказали, с языком современного искусствоведения, многочисленные инсталляции. Например, та самая гора Фавор, на которой располагался престол Преображения, сделанный скульптором Кононом Песковым, это была искусственная гора, то есть имитация камня. Эта имитация камня была украшена мхом, цветами, кустарниками, изображением зверей, которые гнездились в каких-то ее уступах, скрывались в каких-то расщелинах. На вершине горы находился круглый резной позолоченный иконостас, который украшен был цветными стеклами и легким куполом, внутри посеребренным, сверху позолоченным, чтобы, видимо, создавать вот эффект того облака света, который видели апостолы на Фаворской горе. И так много здесь было всего необычного. Ну, скажем, образ воскресения Христова был выполнен в очень редкой технике такой невьянской иконы из мелких камней и различных горных пород мастерами Сибири. Это известная инкрустация с полудрагоценными камнями на сибирских иконах, которая сейчас только стала известной и популярной в Центральной России. Но вот митрополит Платон уже использовал эти приемы здесь для украшения своего любимого храма. Окна разноцветные давали в храме совершенно необыкновенную какую-то атмосферу игры разных оттенков лучей, и все это действительно было очень необычно. И сюда еще, кроме всего прочего, митрополит Платон повелел перевести из Лавры дубовый гроб преподобного Сергия, который сейчас, кстати, паломники видят в Успенском соборе, когда приезжают на богомолье в Лавру. И сам митрополит Платон завещал себя похоронить здесь, вот в этом самом храме. Причем здесь также находился и камень от гроба праведного Лазаря, и многие другие святыни. В общем, этот храм был настолько необычным, и настолько, с другой стороны, он отвечал духу эпохи, духу религиозных исканий человека эпохи Просвещения, что когда в 1797 году воспитанник митрополита Платона, император Павел Петрович, приехал в Троице-Сергиеву Лавру, а потом и посетил вот эту резиденцию митрополита Платона, он был в восхищении. Он пожелал сделать такую же у себя, но, впрочем, это пожелание императора, так же, как и многие другие его проекты, не было осуществлено. Однако Вифанский монастырь, созданный как филиал, как подворье Троицы Сергия Лавры. Благодаря императору Павлу получил статус второклассного монастыря с сохранением за ним назначения кладбища Лавры. Более того, утверждалось, что наместники Троицы Сергия Лавры будут еще и настоятелями Вифанской обители. И одновременно император повелел Вифании учредить семинарию с количеством учащихся 100 человек. Для митрополита Платона эти благожелательные отзывы императора были исключительно приятны. Он даже повелел на территории монастыря соорудить, как сообщают, обелиск о том, что здесь был император Павел III. К сожалению, в советское время обелиск этот был разрушен и до сих пор не восстановлен. Митрополит Платон был, впрочем, обескуражен решением императора открыть семинарию, поскольку на самом деле семинария была в Троице-Сергиевой Лавре. Но время было такое, что с императором Павлом Петровичем никто спорить не решился, в том числе и сам митрополит Платон. И в результате эта семинария возникла. Вот так возникает Вифанская семинария, которая расположилась на территории монастыря и придала этому монастырю новое направление деятельности. Мы знаем хорошо с вами Троицкую, потом объединившуюся с Московской семинарию, да, мы представляем себе, что такое Московская духовная академия, а вот Вифанская семинария, она была, ну, можно сказать, так если очень грубо, областной семинарией. То есть, если в Москве семинария, которая оставалась в Законоспасском монастыре, она готовила кадры для духовенства в Москве, продолжавшего свое служение, если Троицкая семинария и академия, они готовили ученое духовенство, вот, то Вифанская семинария, она воспринималась как семинария для тех, кто будет служить потом в многочисленных приходах Московской губернии. Здесь требования были попроще, здесь не было такого упора, как в Троицкой семинарии, на древние языки, но зато преподавателями здесь были выдающиеся выпускники Московской духовной академии, и эту семинарию отличала высокая нравственная подготовка выпускников, и многие потом из них запечатлели свою веру мученической кончиной, в том числе лежат на Бутовском полигоне. И преподаватели, кстати говоря, и учащиеся Вифанской семинарии. Еще одно имя, которое здесь вспоминается в Вифанском монастыре, это, конечно, имя святителя митрополита Филарета Дроздова. Его эпоха воплотилась в величественные формы собора Тихвинской иконы Божьей Матери, который мы с вами сейчас видим. Он воссоздан сейчас благодаря усилиям реставраторов практически таким, каким был в начале XX века, величественный, могущественный храм. А его заложил в 1860 году сам митрополит Филарет Дроздов. И уже в сентябре 1863 года святитель участвовал в освящении главного алтаря в нижнем ярусе в имя Тихвинской иконы Божьей Матери. И это единственное церковное здание, которое практически сохранилось, ну, хотя бы в основе своей.
Спасибо большое. С Игорем Горькавым, историком-краеведом, мы побывали в Вифанском монастыре. И вы путешествуете вместе с нами, любите те места, где мы бываем. Будьте здоровы.
Всего самого доброго. До свидания.
Поездки по Подмосковью.